все сейчас пытаемся ответить на простой вопрос, когда все это началось.
Население может начать задавать вопросы власти, а власть не хочет отвечать на вопросы населения. Власть хочет двигаться вперед к неким целям, которые она перед собой ставит.
Эволюция и деградация гражданского общества, от чего это зависит?
Телевидение под контролем, экономика в большой степени под контролем, политическая сфера под контролем, значит, дальше можно начинать общество манипулировать.
Как это совмещается в одном обществе, в одной стране?
В центре самосознания сила, мощь, власть, победа, великое государство. Самый тяжелый диалог — это, конечно, диалог между потомками палачей и потомками жертв. У этого режима будет его конец. Я не возьмусь прогнозировать, 5 лет это будет 10 или 15. И в этот момент встанет вопрос, а какие у нас новые идеи на повестке дня?
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас большой разговор с хорошим человеком. Сегодня наш гость в нашей виртуальной студии — правозащитник, историк Сергей Лукашевский. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Очень рад быть здесь.
Да, взаимно. Мы давно собирались встретиться, все никак не получалось. Напомню нашим зрителям, что Сергей Лукашевский долгие годы возглавлял Сахаровский центр, а сейчас является главным редактором радио «Сахаров». Забытое слово, любимое мое слово на свете — это радио. И я рада, наконец, что хоть кто-то еще занимается радио, а не Ютубом. Я бы с этого начала, Сергей, поскольку это, как мне кажется, такое ваше детище очень важное для понимание себя как человека с русским языком, как россиянина, в конце концов. Важно понимать, с кем ты, кто с тобой разговаривает и с кем ты разговариваешь, кому ты доверяешь. Поэтому я бы начала наш разговор именно с этого вашего проекта про радио «Сахаров», на который я подписана в App Store. Пожалуйста, дорогие друзья, можно это приложение скачать совершенно бесплатно. Итак, что это?
Да, добавлю, что можно скачать не только в App Store, можно скачать в Google Play. У нас сейчас так техническое пространство так устроено, что все немножечко теряет свои границы и очертания. Да? YouTube немного телевидение немножко тоже социальные сети, и радио, конечно, не совсем то ламповое радио, к которому мы привыкли, которое мы все любили, особенно те, кто, наверное, помнит еще там 80-е или 90-е годы. В действительности нам хотелось в некоторой степени воспроизвести вот в условиях условиях недобровольного изгнания, в некотором роде воспроизвести Сахаровский центр. И название «Сахаров» не только обозначение там наших ценностей или нашей миссии, потому что радио «Сахаров» — это в действительности платформа, на которой мы собираем разнообразные подкасты. И вот мы очень благодарны «Инсайдеру», который дает нам свой подкаст «Инсайдер 5». Это ежедневные новости. И это онлайн-подкаст-радио, и на которое мы собираем партнеров, и сейчас у нас их уже почти 40. Это самые разные организации, самые разные медиа-активисты, производители контента, от таких больших и крупных, как BBC Russian или Медуза, до небольших инициатив, например, такой, как есть такой проект «В лесах», они делают свои подкасты про российские регионы, или подкасты «Мемориала» там можно услышать. Ну вот мы это собираем, можно слушать там все подкасты как в режиме каталога, просто находить то, что тебе интересно, и слушать. У нас есть и прямой эфир, и как раз это позволяет, вот такое партнерство широкое позволяет нам сделать длинный прямой эфир с 9 утра до 9 вечера, но в принципе радио работает круглые сутки, потому что мы, кроме, собственно, такого контента со смыслом, а он самый разный, это естественно и новости, и война, которая, безусловно, самая главная тема для всех нас, но это еще и история, и культура, и какие-то подкасты просто о человеческой жизни. Но в остальное время мы тоже сделали, как мне кажется, довольно хорошую подборку разнообразной музыки. антивоенной музыки в том числе, которую просто можно включить и слушать тогда, когда нету в эфире каких-то программ. Вот. И, собственно, наша идея была как раз в том, чтобы собрать в одном, на одной платформе все разнообразие такого неподцензурного русскоязычного подкаст мира. И чтобы у человека была возможность как бы в это окунуться, просто нажать кнопку и находиться в нормальном мире, где много разных мнений, где есть дискуссия, но при этом есть какие-то понятные ценностные рамки. Ну, мы их для себя традиционно условно определяем сахаровской вот этой триадой «Мир, прогресс, права человека».
А сахарница или сахаровский центр был закрыт в каком? 23-м году, да?
Да, в 23-м году.
Я даже помню это чувство ужаса, которое я испытала, когда смотрела на фотографии такого разобранного, как будто бы там банда мародеров побывала сахарского центра. И что особенно меня поразило, это буква Z на двери сахаровского центра. Это такая вообще особая форма надругательства. Это совершенно очевидно было сделано специально. Мой вопрос тоже такой прагматичный, скорее даже. Что произошло с архивом? Успели ли вы и ваши коллеги все-таки архив вывести, поскольку известно, что это не просто дом, где собирались хорошие люди. Там хранилось огромное количество документов, архивных записей, наследия Сахарова и диссидентского движения. Что с этим стало?
Ну, соответственно, я хотел только сказать, конечно, что вот эта буква Z, это для нас понятно, что это сейчас, да, вот символ эпохи, такое клеймо, да, которое вот показывает, как бы до какого градуса мы дошли, но, в принципе, нам было не впервые это переживать, и нам самые разные вещи писали на стенах на протяжении, наверное, последних 10 лет, начиная года с 2012-го, это был такой постоянный прессинг, приходили разнообразные провокаторы, то называвшие себя казаками, то какими-то защитниками Донбасса, то борцами с ЛГБТ, то еще кем-то, и расписывали стены, и были письма с угрозами, звонки с угрозами, нападения на выставки. В общем, это какое-то... То, что произошло в 23-м году, это некоторая финальная точка в длинном процессе. Это не то, что вот на нас обрушилось. Конечно же, мы спасли и сохранили и все наши архивы, и даже нашу экспозицию. Если бы вдруг завтра времена изменились, и мы могли бы вернуться в свой дом. В общем, я думаю, в течение нескольких месяцев мы бы все восстановили. Вот. Это все сохранено. А сейчас есть люди в Москве, которые занимаются оцифровкой этих материалов, и я очень надеюсь, что в какой-то момент они станут, пусть онлайн, но доступны широкой публике. Что называется, нет худа без добра. Так бы мы, как бы, наверное, очень долго шли к тому, чтобы сделать полную цифровую версию всего архива Сахаровского центра, а так это произойдет в каком-то обозримом будущем.
Вы лично держались до последнего, да, что называется, до того самого момента, когда уже было понятно, что все, до ликвидации Сахаровского центра. Но давайте вспомним, вот вы назвали там, допустим, такой рубеж 2012 год, а давайте напомним, когда Елена Георгиевна Боннер уехала из России, когда это случилось, в каком году?
Ну как, я тогда еще не работал в Сахаровском центре.
То есть это было до 2009 года, да?
Да, это было до 2009 года. Вот. Я помню то время, я приходил в Сахаровский центр как исследователь, и тогда она уже приезжала время от времени. Но как раз примерно с 2007-2008 года, если я не ошибаюсь, она уже жила постоянно в Соединенных Штатах и в Россию не возвращалась.
Это просто... Почему я об этом вспомнила? Потому что мы все сейчас пытаемся ответить на простой вопрос, когда все это началось, когда мы это пропустили, когда было понятно, что кончится все вот этим, то, что мы сейчас видим. Я думаю, что, почему я вспомнила про Боннер, я думаю, что она это поняла очень... Вы называете рубеж, может быть, это связано с Мюнхенской речью Путина 2007 год, когда как-то вот, что называется, свое настоящее лицо, эта новая власть в лице Владимира Путина показала всему миру и сказала, собственно, наметила план действий, чему, собственно говоря, вот он и следует до сих пор, тому самому, что он тогда озвучил. Мой вопрос к вам. Для вас, когда вот это вот крушение иллюзий произошло, когда вы для себя лично поняли, что куда все это движется и что из себя представляет эта власть?
Ну, я бы хотел сказать здесь про Елену Георгиевну. Мне кажется, она бы не уехала из страны просто из-за политической ситуации. Она была,
больна, мы знаем,
невероятно смелым, да. Она была невероятно смелым человеком, и никакие политические изменения сами по себе не заставили бы ее покинуть страну. Но, к сожалению, она была инвалидом Великой Отечественной войны. Она получила тяжелую травму во время войны. Потом переживала вместе с Сахаровым и держала вместе с ним голодовки. И вообще была человеком не очень сильного здоровья. И, конечно, уехала она для того, чтобы быть рядом со своими родными. Ее дочь и ее сын были вынуждены уехать из Советского Союза в 70-е годы, тоже из-за постоянного давления КГБ. Там была страшная история с отравлением ее внука. До сих пор непонятно, как это было сделано, но, в общем, был странный приступ болезни, ничем, казалось бы, объективным не спровоцированным, и, в общем, ее дети уехали, и поэтому она была последние годы жизни просто вместе с ними, чтобы и иметь какую-то помощь и поддержку, и иметь возможность поддерживать свое здоровье. Что касается, когда я... Мне, наверное, стало понятно ровно в тот момент, когда на сцене появился Владимир Путин. Я не хочу сказать, что я предвидел войну в Украине. Безусловно, нет. Мне, скорее, казалось, что это будет какое-то мрачное болото, где все завоевания, которые мы получили, которые общество обрело в конце 80-х, начале 90-х годов, будут постепенно и последовательно съедаться, и ничего хорошего не будет. В общем, это, конечно, сам факт того, что выходец из КГБ был номинирован на пост сначала премьер-министра, а потом и президента, то есть этот сам факт биографии уже был его важен, но для меня, наверное, даже важнее, потому что я потом видел людей, выходцев из КГБ, которые были несколько другими. Вот был такой, например, Кандауров в команде Ходорковского, который, в общем, производил несколько другое впечатление. А для меня окончательный образ Путина сложился вот как раз на вот этих известных фразах, которые сейчас так называются, это не совсем точно, «мочить в сортире», там была чуть более сложная фраза, но когда кроме вот этого бэкграунда из КГБ появились вот эти дворовые интонации и вот эти шутки с опорой на разное насилие, сексуализированное насилие, как сейчас говорят, и все остальное, вот как-то в этот момент стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Но войну, безусловно, еще раз повторю, войну, конечно, на такую масштабную и страшную я не предвидел и предвидеть не мог. И, в общем, наверное, только в феврале у меня появилось ощущение, что может быть вот так ужасно, как сейчас.
Как совместить тогда наличие в России проспекта Сахарова, а стены скорби, Соловецкого камня, в конце концов, который, как его пытаются оттуда выкатить, никак пока не получается. И Дзержинского пока еще не поставили на Лубянскую площадь. Как это все совмещается? Где настоящее это лицо? Почему? Я хочу вспомнить Фадеева, прости господи, главу, так называемого главу Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, который как раз был одним из инициаторов отказа от Соловецкого камня, чтобы вообще его забыть, потому что он портит. Хочу сказать нашим зрителям, это не шутки первоапрельские, это так он сказал, что настроение портит сотрудникам доблестной службы ФСБ, которые смотрят из окна на этот камень и им напоминают о плохом. Вот, они не хотят это видеть. Или его раздражение, когда был день памяти жертв политических репрессий, и когда люди пришли к Соловецкому камню, как его это взбесило, когда он сказал: «Вам же стену поставили скорби, вон туда идите, чего вы сюда-то попрётесь, зачем сюда?» Вот где, как это совмещается в одном обществе, в одной стране? Мой вопрос, возвращаю начало своего длинного вступления.
Ну, совмещается, конечно, так, что общество изначально было неоднородно, в нем были разные люди с разным бэкграундом, с разными настроениями и с разной исторической памятью. И, безусловно, историческая память тех людей, чьих семьях были пострадавшие от политических репрессий, были репрессированные. Это люди с одной исторической памятью, а люди, чьи деды пришли в город, в революцию, в эту новую власть, сделали невероятную карьеру, в том числе сделали карьеру. Ведь 37-й год для одних это была страшная трагедия, а для других невероятный карьерный взлет. И мы знаем, что люди, к сожалению, склонны приписывать свои успехи своим заслугам, а свои неудачи или свои трагедии внешним обстоятельствам. И эта борьба нарративов, она всегда была. И сейчас ситуация, в действительности, такая топография памяти в России, она будет довольно сложной. Я думаю, никто не станет переименовывать проспект Сахарова. Но вы помните, какая табличка висит на проспекте Сахарова?
Что он является физиком, ядерщиком. То есть там ни слова нету про то, что он является лидером правозащитного движения, защитник прав человека.
Да, который физик-конструктор, который укрепил обороноспособность нашей страны. И в этом смысле Сахарова никто не вычеркнет. И от этого в каком-то смысле еще больнее и хуже. Потому что Сахаров изобретал свою ядерную бомбу не для того, чтобы сейчас Россия могла безнаказанно нападать на соседей. Так в тот момент, когда он ей занимался, это была идея равновесия. Ему искренне казалось, что это неправильно, если только одна страна в мире обладает таким страшным оружием. Это делает мировую безопасность неравновесной. И он хотел, наоборот, он хотел мира. Он считал, что это будет оружие мира. Потом его взгляды еще эволюционировали, но это никогда не было таким служением Богу милитаризму. Это всегда было служением миру. Просто, да, он в разные моменты жизни, в разных обстоятельствах, исходя из разного опыта, это по-разному вспоминал. С стеной скорби и Соловецким камнем. Это как раз очень важная такая символическая история. Это не просто топография. То, что стена скорби создана на Садовом кольце, это показывает примерно то место, которое российская власть, ну, по состоянию на момент открытия стены скорби. Да, тут много всего происходит, все так, значит, печально, такая отрицательная эволюция, да, так стремительно происходит, что я не возьмусь прогнозировать, что будет дальше. Но на тот момент это было то место, которое вот в этом символической географии российская власть была готова отдать теме репрессий. Она ее не отрицала. И Путин, собственно, есть много высказываний, он не отрицает этого факта. Понятно, что ему бы хотелось, судя по всему, говорить о Сталине примерно как в Китае есть официальная формула о Мао Цзэдуне. 75% правильно, 25% неправильно. Соответственно, на Красной площади у нас бюст Сталина в числе там других деятелей у Кремлевской стены. Красная площадь продолжает быть символом военной мощи. Лубянка было бы прекрасно, если бы она продолжала быть символом, значит, спецслужб. Ну вот да, была такая действительно страшная, неприятная история. Много людей действительно репрессировали неправильно. Впрочем, кого-то репрессировали правильно. Ну вот мы куда-то, вот где-то на границу старого города мы это место перенесем. Вот туда, пожалуйста, приходите. А в центр нашей, как бы в центр нашей символической конструкции, в центр нашего национального самосознания не суйтесь. Это не может быть в центре самосознания. В центре самосознания сила, мощь, власть, победа, великое государство и все остальное. Вот примерно такую конструкцию пытается создать российская власть, и все это будет совмещено в ней. Впрочем, я почитал вот эти последние учебники, там, по-моему, Сахаров не упоминается вообще. То есть для молодого поколения Сахарова не будет. Это будет для тех, кто интересуется там историей советских вооружений. Вот они прочитают специальные книжки, узнают, что царь-бомбу создал такой, значит, конструктор Сахаров. Может быть, там будет два слова, что потом у него еще были в кавычках странные там идеи, и он находился в конфликте с властью, но все равно его, так сказать, вклад в обороноспособность нельзя вычеркнуть. Как-то так.
Я хочу вернуться к вашему определению про разную историческую память в обществе. А это нормально? Это правильно? Не должна же быть одной исторической памяти для нации?
Это правильно, но нация должна находиться в диалоге. Понятно, что у разных людей разная историческая память, но в здоровом обществе существует диалог. И проблема, конечно, в том, что с этим диалогом было плохо. И мы вообще видим, как в мире. Вот раньше я думал, такие мы все немножко оказываемся такими русоцентричными людьми, привыкшими вот видеть, что мы хоть и отрицаем идею там, и какого-то уникального пути для нашей страны многие, да, но все равно неизбежно как бы смотрим на это как на некоторый уникальный опыт. Но сейчас я вижу, что во всем мире есть проблемы диалога между разными частями общества. В Америке эта проблема остро стоит. Вот в Германии, где я живу, это тоже есть. Ну, например, как самый такой простой пример вот такого диалога исторической памяти. Естественным образом, неизбежным, это не было почему-то злому умыслу. Интеллигенция фиксировалась на дате 1937. Да, 1937 год, большой террор, но для... И это страшная дата, 700 с лишним тысяч расстрелянных, миллионы посаженных. Но тем не менее, для значительной части страны не это была самая главная дата, если говорить о репрессиях, а это даты коллективизации, даты закона о трех колосках. И разговаривая с обществом в целом, наверное, я сейчас не пытаюсь критиковать тех, кто это делал тогда и кто тогда был лидерами общественного мнения. Это просто такая ретроспекция ради понимания, что можно было бы сделать лучше. Вот было мало диалога с обществом. Посмотрите на собственные корни, найдите своих дедушек и бабушек, которые бежали от коллективизации. Ведь в Советском Союзе это была довольно стандартная история, когда человек убегал от коллективизации из деревни, ему удавалось вырваться, и дальше делал карьеру в городе. И дальше прятал всеми силами какие-то, да, истории о том, что откуда он вообще родом и что происходило. Я знаю семьи, где только вот буквально на смертном одре вдруг им, значит, папа или дедушка рассказывали, а вообще-то мы убежали от коллективизации, а вообще-то это было вот, вот у нас вот такое есть в истории. И вот нашего брата-то моего отца раскулачили, и он там где-то погиб. Люди этого вообще не знали. И вот, да, какой-то не хватало этого диалога, а самый страшный, самый тяжелый диалог — это, конечно, диалог между нас, потомками палачей и потомками жертв. Притом, как все перемешано. Притом,
в одной семье могут быть и жертвы, и палачи. Из предков, да?
И у нас не было своего условного Нюрнбергского процесса. Но сейчас уже мы много знаем о том, как может быть устроено то, что называется transitional justice, переходное правосудие. И есть точки зрения, например, что лучшая стратегия — это не столько Нюрнбергский процесс, сколько что-то вроде таких комиссий памяти, комиссий примирения, как это происходило в Южноафриканской республике или в других странах. Но общество должно было пережить, проговорить этот опыт. Он не должен был превратиться просто в противостояние тех, кто по определенным причинам ностальгировал по старым временам. И причем не по-сталинским. Сталин превратился просто в такую формулу вот наказания нынешней власти, которая не нравится. Ностальгировали по брежневским временам. Относительно спокойным, относительно стабильным для большей части населения. И в результате вместо диалога, вместо прорабатывания памяти была такая жесткая фронтальная война, жесткое фронтальное противостояние. Но в результате нашлись люди, которые этим прекрасно воспользовались, перетянули всех этих людей на свою сторону, и вот они сейчас не просто у власти, и, конечно, они в большой степени управляют диктаторскими методами, но действительно опираются на определенную поддержку населения и находят и входят с ней легко в резонанс, отсылаясь к советскому времени, к стране, которую мы потеряли, к тому подобным вещам. Вот этого нормального диалога не произошло, и вот мы там, где мы есть. Хотя это, конечно, не единственная причина, безусловно.
Хочу вам сказать, что я долгие годы была членом жюри конкурса «Мемориала. Человек в истории. 20 век». Наверняка о нем знаете. Это по всей стране. Дети из разных школ, из самых маленьких, даже сельских школ и до крупных городов. Вот делали такие вместе со своими преподавателями по истории, делали такие большие исторические проекты. По сути, это работа с документами, что называется, когда рассказывали либо о своем крае, либо о своей семье, либо о своих соседях, и всю страшную историю семьи. Вот, собственно, про то, что вы сейчас говорили. И я помню, как стремительно этот шел наезд со стороны властей именно на этот конкурс, что больше всего бесили вот эти вот попытки восстановить историческую память. Ведь это не политические оценки расставляли дети. Они рассказывали просто конкретные судьбы конкретных людей. И пробуждали, что, какие чувства пробуждали. Я могу сказать о себе, когда я это читала, чувство невероятного сожаления, боли, горечи, слез, ну, эмпатия, человеческого отношения. И что они делали? Чтобы помнить то, что сейчас призывают на всех пропагандистских экранах, помнить о подвиге предков. Вот помнить о подвиге предков, об этом сопротивлении, об этом абсолютно наплевательском, бесчеловечном отношении властей к своему народу, к своим гражданам. Почему так пугались именно этого? Что здесь не так? Что здесь противоречит норме?
Власть совершенно адекватно понимала, что в действительности те общественные организации, те общественные деятели, которые занимаются этой темой, они ставят под сомнение в действительности легитимность власти, потому что вот власть принимает тему репрессий только когда они говорят как о стихийном бедствии. Вот что-то такое страшное случилось, вот было, вот люди пострадали, ну вот все, это закончилось. А ведь настоящая оценка, историческая оценка и правовая оценка — это оценка действий власти. Это разговор о том, что власть может быть виновата, власть может совершать преступления, политический режим может совершать преступления. И, конечно, да, путинский режим постоянно и последовательно отвергал эту идею, потому что хотел себе бесконтрольной власти. И он не, в действительности, да, его основа — это не признание возможности каких-то ограничений. И вот этот бесконечный суверенитет, про который говорится, это не только политическая формула, это в действительности бесконечный суверенитет лично для Путина и лично для его окружения. А дальше понятно, что вот этот разговор как будто бы простой разговор о семейной истории. Действительно, как бы ничего плохого. Но поскольку этим занимались люди, которые были вполне способны после А сказать Б, а потом и С, и как бы развить эту мысль, то в итоге мы действительно приходили к вопросу, а кто несет ответственность? Несет ли власть ответственность за это? И как нынешняя власть обходится с ответственностью той предыдущей власти? А если она с ней как-то обходится, то значит это вопросы и к ней. Может ли она во имя неких государственных интересов репрессировать людей? Может ли идти там страшная чеченская война, тоже с бомбежкой городов, с гибелью огромного количества мирных жителей? Оправдано ли это государственными интересами? У Сталина же тоже были определенные государственные интересы, не только параноидальный склад его характера. Он считал, что он тем самым укрепляет страну и готовит ее к войне. Он, я думаю, что был, так немножко выскажусь вольно, пришиблен опытом Первой мировой войны. Он же видел, как это происходило, и как Российская империя просто вот распалась. И он пытался сделать нас со своей точки зрения, вот со своего этого жестокого, хитрого как бы ракурса, фокуса, сделать все, чтобы, как ему казалось, значит, вот, подготовить страну, чтобы она была единым мобилизованным лагерем и двигалась вперед. И это прямой вызов и нынешней власти. Она отказывается быть подконтрольна. Быть подконтрольно закону, быть подконтрольно народу. И поэтому власти, естественно, видели в таких независимых общественных организаторах этого конкурса, в носителях этой идеи, по сути, идеи прав человека, что есть некие ценности, которые никто переступать не должен. Ни человек, ни власть. Они видели своих врагов, они видели свою опасность. Вот есть такая... такой как бы слух, да, буквально неподтвержденный, что в Кремле еще с самого начала правления Путина у них есть специальное заседание на тему возможных угроз. Вот они еще не реальные угрозы, а возможные угрозы. Вот это то самое купирование возможных угроз. Потому что население может начать задавать вопросы власти, а власть не хочет отвечать на вопросы населения. Власть хочет двигаться вперед к неким целям, которые она перед собой ставит. Вот поэтому все это, и собственно, имя Сахарова, Сахаров же что делал? Ровно то же самое, все его тексты, они все про то, что власть не может быть бесконтрольна, что власть должна быть ограничена ценностями, ну какие-то, в общем, банальные, по сути, банальные вещи для сегодняшнего дня, но это вот ровно то, что власть отрицает, поэтому она со всеми и борется, поэтому закрывает Сахаровский центр, поэтому уничтожает и закрывает мемориал, и борется с настоящим гражданским обществом.
Ну вот про гражданское общество, конечно же, хотела с вами поговорить. Вот такой график давайте попробуем начертить. Эволюция и деградация гражданского общества. От чего это зависит? Причины возникновения. Это, что называется, сверху. Как привыкли нам говорить, когда мы говорим про перестройку, мы говорим о том, что это движение сверху, что пришел Михаил Сергеевич Горбачев и Александр Николаевич Яковлев, который был главным идеологом, да, который, что называется, разбудил или, как Герцен, гражданское общество. И люди вот вдруг задышали, захотели, задышали и почувствовали, что они люди и граждане. И потом, как все это рухнуло. Вот немножечко про это расскажите, как вы это видите, этот период.
Всегда, когда мы говорим про гражданское общество, здесь надо помнить, что есть два способа это определять. Первый, когда мы говорим о работающем гражданском обществе. Работающее гражданское общество — это в действительности взаимодействие трех секторов — политического, частного и общественного. В этом смысле можно говорить, ну, разве что о том, что где-то в середине 90-х годов можно было бы говорить о том, что что-то такое возникает, очень криво, через в действительности такое неприятное явление, как действительно политическое влияние олигархов и так далее. Но вот есть общественные организации, есть бизнес, есть политическая сфера. Но это было очень короткое время, очень слабо. Говорить о нормальном гражданском обществе в России абсолютно невозможно. С другой стороны, когда говорим гражданское общество, подразумеваем просто сообщество людей, которые разделяют ценности гражданственности и стремятся что-то сделать хорошее в своей стране, оказывать влияние, ну, в самом хорошем смысле, оказывать влияние на то, как устроена наша жизнь. И в этом смысле гражданское общество в России было и до Горбачева. Собственно, диссидентское движение — это протогражданское общество. Mm-hmm. Это не только те 7 человек, которые вышли на Красную площадь в 68 году. Это не только хроника текущих событий и списки политических заключенных. Были группы, которые занимались и правами женщин, и правами инвалидов, и правами религиозных групп. И это было целое разнообразное пространство. В нем были и движения крымских татар, которые боролись за возвращение в Крым, и национальные движения в советских республиках, и многое другое. И в этом смысле не Горбачев создал гражданское общество в Советском Союзе. Но Горбачев действительно сделал принципиально важную вещь, и это было сделано сверху. Он дал политическую свободу. То есть из гражданского общества, которое действовало как диссиденты, полуподпольно, под постоянным прессингом, он действительно разрешил реальную публичную политику. Вот это его дар. И, возможно, это было, как бы сыграло и плохую, и хорошую роль. Хорошую, понятно, это разбудило творческие силы страны. Это показало, как легко в действительности общество откликается на возможность быть демократическим. Как сразу появилось невероятное количество групп, которые занимались и проблемами экологии, и проблема дедовщины в армии сразу стала публичной, и обсуждаемой и так далее. Но, с другой стороны, есть и отрицательная сторона. Поскольку эти политические свободы не были взяты действительно в борьбе, я сейчас не имею в виду обязательно вооруженную борьбу, но не были взяты через общественное давление, а были просто подарены, то, к сожалению, в последующее время, уже в начале 90-х годов, они оказались недостаточно укоренены, недостаточно подкреплены настоящими институтами. Институтами не в смысле, вот мы создали парламент, вот институт. А институты как система правил, как политическая культура. Вот за ними не оказалось уже какой-то выросшей, сознательной, развитой политической культуры. Поэтому их оказалось так легко отобрать. Но при этом гражданское общество как сообщество граждан, оно продолжало развиваться все эти годы, несмотря на такой социальный обвал 90-х, несмотря на политическое давление в 2000-е и нулевые. И гражданское общество — это, в общем, одно из самых больших достижений российского общества за этот период. И даже сейчас, после начала полномасштабного вторжения, когда, казалось бы, очень многие внешние такие публичные институты оказались либо уничтожены, либо вынуждены действовать очень осторожно и часто не публично. Тем не менее, мы видим, что вот эта вот гражданская часть, не политическая, не бизнес, а общественная, она в большой степени сохранилась, она работает, все продолжается. Гуманитарная помощь разнообразная, разные гуманитарные инициативы продолжаются, помогают украинским беженцам, помогают украинским военнопленным,
помогают уклонистам российским.
Да, помогают российским уклонистам, продолжается в действительности и заниматься экологией, уязвимыми группами, и инвалидами, и домашним насилием, и чем угодно. Все это продолжается, это не было уничтожено. И это продолжает быть даже под этим прессингом. Вся сфера медиа оказалась живая. Да, многие переехали и работают из-за границы, но все равно без связи с теми, кто внутри страны, все равно их работа была в 10 раз менее качественной и менее полной. Эта связка тоже существует. То есть вот эта часть, как сообщество граждан, это продолжает быть. Но в России всегда проблема оказывалась с действительно по-настоящему независимым бизнесом, таким бизнесом, который понимает, что для него ценна не только возможность заработать деньги, но и содействовать той среде, которая бы позволила развивать свой бизнес и сохранять свой бизнес, чтобы его не могли в любой момент отобрать. Да, жажда денег оказалась важнее, готовность быть политически лояльным ради просто больших заработков оказалась важнее. Ну и политическая сфера, к сожалению, оказалась очень слабой. И она действительно была довольно успешна в нулевые годы Кремлем, коррумпирована и разрушена. И, ну вот, да, появился уже в десятые годы Алексей Навальный, который с невероятным смелостью, упорством и талантом пытался настоящую политическую сферу возродить. Но кажется, что было уже, к сожалению, слишком поздно. И уже переломить эту систему по одной попыткой создать горизонтальную сеть и выходить на митинги уже было невозможно. Вот политическая сфера слабая. Мы можем увидеть и сейчас все то же самое. Медиа работают, у них большая аудитория, Они успешны, они продолжают свою работу. Гуманитарные разные правозащитные инициативы продолжают работать. С политической сферой все время плохо, мы все время это обсуждаем, критикуем, и как-то все не может собраться, и больше распри, и дискуссий, чем у какого-то единого действия, и нету внятной политической программы. Вот в этом все время проседание оказывается. Поэтому если говорить о гражданском обществе как вот об этом треугольнике, вот одна у него вершина, на мой взгляд, сильная, хорошая, с традициями, которая даже под прессингом выживает и будет выживать, а вот две остальные — с ними плохо, увы.
Как вам кажется, мой любимый вопрос, который я часто задаю своим собеседникам, почему лидеры диссидентского движения, наши настоящие герои сопротивления, не стали национальными героями? Ни Сахаров, ни те семеро или восемь с половиной, как говорят, которые вышли на Красную площадь в 68 году. Никто. Вот смотрите, вот Алексей Навальный, про которого вы вспомнили, он только уже в зоне, в лагере, в заключении, вдруг обратился к опыту диссидентов. И для него, как я поняла, по его откликам, это было просто настоящее открытие. И судьба Марченко, и судьба Щаранского, которого он прочитал там, да, и Буковского, то, что он цитировал буквально прям страницами оттуда. Почему все-таки раньше диссиденты не стали в национальном сознании не стали героями? Это чужаки, по сути, враги. Враги, как были врагами, так и остались.
Я бы не согласился с вами, что их вот прямо в обществе специально воспринимают как врагов. Скорее, я думаю, что мало знают. С одной стороны, ну, пантеоны героев формируются. Вот будем честны, бывают случаи, когда какие-то очень яркие личности просто вот проходят действительно эту дорогу и остаются в национальной памяти. Там Мартин Лютер Кинг, да, его не надо было вводить никакой пантеон, он на момент своей смерти был уже национальным героем. Но в целом пантеоны формируются. Сахаров, в действительности, Сахаровым не все так плохо. Вот в 21 году было столетие Сахарова. И 7% опрошенных назвали Сахарова в числе главных деятелей российской и советской истории. Для сравнения, у Льва Николаевича Толстого, который, в общем, входит в пантеон, было 12%. Это не так уж мало, при том, что в действительности государство не делало ничего. Ну, система образования, сейчас имею в виду, не президента там, система образования не делала ничего для того, чтобы этот такой пантеон реально создать. Почему не стали при этом диссиденты такими вот действительно героями, как Мартин Лютер Кинг? В этом, к сожалению, специфика существования диссидентского движения вот под таким довольно жестким авторитарным или тоталитарным режимом. Диссиденты вполне из практических соображений избегали в действительности любой такой продвинутой коллективности и политизированности. Потому что считалось вполне здраво, что под таким прессом репрессий это невозможно. Это просто будет порождать лишние репрессии. И был довольно печальный опыт Виктора Красина и Петра Якира, которые немножечко пытались себя так позиционировать как бы политически. И поэтому была идея, что диссидентское движение — это личный путь экзистенциального самоосвобождения, это мое личное выступление за права человека. И, собственно, каждый диссидент в известной степени был одиночкой. Хотя и были группы, и московская, и хельсинская группа, и инициативная группа по правам человека. В общем-то, это было собрание одиночек. И в тот момент, когда Горбачев как раз даровал публичную политику, людям было уже в этом смысле трудно переключиться. Сахаров в этом смысле человек был действительно гениальный не только как физик, но и политически, потому что он оказался способным поменять этот свой модус Он до этого в 70-е годы он отказывался присоединяться, он не вошел в московскую хельсинскую группу, он отказывался присоединяться к каким бы то ни было группам. А в конце 80-х он действовал как политик. Но для диссидентов самих это было сложно. И, соответственно, они не оказались лидерами общественного движения. Да. Мартин Лютер Кинг оказался таковым, потому что все-таки действовал в условиях американской демократии, где можно было вывести на вот эту аллею независимости в Вашингтоне сотни тысяч человек. А в Советском Союзе это было невозможно. Поэтому, к сожалению, диссиденты не стали лидерами общественного движения. Они были вот такими группами смелых одиночек. И не смогли в этом смысле закрепиться в общественной памяти естественным способом. И у нас лидерами общественного движения против советской власти, против коммунистического режима оказались в большинстве своем выходцы из той же самой коммунистической номенклатуры. Наверное, на тот момент лучшие из возможных, кто были в этом кругу, в этой среде. Но известно, что, вот, к сожалению, проводились такие исследования, в какой степени произошло замещение элиты в постсоветских странах. Ну вот в России один из самых низких уровней. В сравнении с Польшей, в сравнении с Чехией, естественно, да. И там, к счастью, так получилось, что Польша подошла к 90-му году с Лехом Валенцией во главе действительно настоящего общественного движения. Но это уже отдельные там особенности польской истории, где, в общем, было все немножечко свободнее, чем в Советском Союзе все-таки.
То есть вообще не было шансов у нас на своего Гавела, допустим. Не было такого исторического периода на нашей памяти, да, уже в новейшей истории, когда мы вот на этой развилке стояли, что у нас мог бы быть лидером представитель диссидентского движения.
Сахаров мог бы быть российским Гавелом, советским Гавелом, безусловно. Нет? А потому что вот когда Сахаров, например, призывал к всеобщей забастовке за отмену 6-й статьи Конституции, даже в межрегиональной и депутатской группе его поддержали 5 человек. 5 из примерно, по-моему, чуть ли не 100 человек, которые в эту межрегиональную группу входили. А Гавела избрал президентом парламент. Его же даже не... Я думаю, что чехословацкий народ избрал бы его президентом. Но его избрал парламент, который на тот момент не был сплошь состоящим из диссидентов. А в Советском Союзе Сахаров оказался неуслышан. У Сахарова была очень последовательная программа и очень адекватная. Он как бы говорил в действительности, что страна катится к коллапсу. И нужна радикальная политическая реформа. И он не был услышан в этом смысле никем. Ни своими соратниками, ни Горбачевым, у которого были другие соображения, который хотел двигаться постепенно, аккуратно и так далее. И, кстати, был услышан народом. Потому что сахаровский призыв к всеобщей забастовке был поддержан. И шахтеры в Воркуте и в Донецке объявляли забастовку, включая требования Сахарова в свои требования. Возможно, если бы Сахаров не умер 14 декабря 1989 года, ситуация была бы другая. Но ну вот это уже вопрос уже как бы к истории, к проведению, но не к...
Ну вот видите, да, мы с вами сейчас остановились вот все-таки на излете Совка, на излете Советского Союза. Но ведь и потом был август 91-го, допустим, да, и когда в страну стали возвращаться политические эмигранты, которые были изгнаны из Советского Союза, и они поверили вот в то, что страна может быть другой, так же, как и большая часть гражданского общества, которая тогда уже была, вот эти вот ростки, ну, что тут говорить, я это помню сама часть этого общества в ту пору. Вот. Но смотрите, как быстро это случилось. С одной стороны, разочарование, а с другой стороны, действительно, вы правы, никто из уцелевших к тому времени диссидентов бывших, тот же Владимир Константинович Буковский, который приехал в Россию, или там Ростропович, который тоже, безусловно, был таким лидером интеллигенции, да, все равно не случилось вот этого вот объятия, что называется, которое могло бы двинуть общество дальше по этому пути. Не произошло. Я, кстати, хочу сказать, я помню свое интервью с Буковским, которое я брала в 1992 году, где он говорил, что все, ничего не будет. Здесь ничего не будет. Потому что упала вот эта вот свобода в руки, и власть сама не понимает, что с ней делать. Ну, как бы я так примитивно пересказываю, но смысл такой.
Ну, с одной стороны, действительно развалилось государство, да, развалилась система. Не просто один режим ушел и другой пришел, а действительно произошел развал государства, то есть развал социальных связей. То есть кроме политического кризиса, который бы мог перейти в некое другое политическое качество, произошло обрушение социальных связей. И люди оказались заняты совершенно другими вещами. Люди оказались заняты выживанием. Многие из тех, кто составлял такую массу, поддерживающих перестройку, в этом смысле вот как бы важное искушение, мой важный нравственный вопрос как бы и к самому себе в какой-то степени, получили возможность наконец заняться своими хорошими, интересными делами. Кто-то наукой, кто-то поехать за границу и попытаться там сделать научную карьеру, кто-то заняться бизнесом, кто-то еще чем-то. И очень многие ушли туда. А самих по себе диссидентов было мало. Ну, сколько? Ну, несколько тысяч человек максимум, если собирать их всех. Кто-то пошел и был, к сожалению, перемолот рано или поздно этой системой. Там Вячеслав Иванович Бахмин стал главой департамента в МИДе по правам человека. Но он там продержался несколько лет, и, в общем, условия среды вынудили его оттуда уйти. Да, Сергей Адамович Ковалев был ни много ни мало заместителем председателя Верховного Совета. Это, в общем, довольно высокая должность табеля о рангах. Но все равно численно это казалось мало. Плюс ужасная идея, которая владела тогда умами, и моим умом тоже, мне там было 16, 17, 18 лет, но я помню, как я все это разделял. Да, сейчас главные экономические реформы, мы построим рыночную экономику, и это все вывезет. Это все вывезет, вытянет, и все будет нормально. И, видимо, правы те, кто... И Сахаров, кстати, на этом настаивал вот перед своей смертью, что очень важно отстраивать сначала политические институты. Сначала политические институты, сначала новая конституция, а потом экономические реформы. Но как тут в тот момент тоже трудно судить, потому что все экономическое хозяйство в полном коллапсе. И мы помним, знаем сейчас все эти воспоминания и статьи там, того же Егора Гайдара об этом, что, каков был запас там, на складах продовольствия и товаров и всего остального. Ну вот, да, такое стечение обстоятельств. Еще следующая важная проблема, кроме общества самого по себе, еще большая надежда на то, что и мировая система вытянет. И с этим мифом, с этой иллюзией мы просуществовали чуть ли не буквально до полномасштабного вторжения. Что вот эта система международных соглашений, договоров, конвенций, правил, ООН и все это так или иначе вытянет. Ну пусть сейчас вот у России такой зигзаг и опять авторитарный режим, но все равно система движется, мировая, куда-то в правильном направлении. Вот оказывается и на это, да, нельзя было полагаться. И вообще это же все были одержимы идеей, что экономическая либерализация впоследствии приводит к политической либерализации. Это было как бы общее место, оказалось полностью неправильным. Ни Китай, ни куча других стран построили довольно сильные рыночные экономики, на политику это не повлияло. Никак. Вот, ну, разнообразное сочетание факторов, плюс действительно распад империи. Распад империи всегда кровав. И нет ничего хуже для демократии, чем война. Огромное количество в истории демократии были убиты войной. Демократия плохо переживает войну, поэтому, собственно, демократии очень мало воюют, настоящие демократии, за редчайшим исключением. Вот все это вместе, вот такая совокупность факторов, да, неумение вести диалог в обществе, вот это фронтальное противостояние на тех, кто не принимает новое, не принимает политический и социальный прогресс, и тех, кто его принимает, и экономический развал и провал, и неверное понимание, что надо делать сначала, а что потом, и действительно эти... этнические вооруженные конфликты по всему Советскому Союзу, в которые, с одной стороны, Россия и не могла не включаться, а с другой стороны, когда включалась, вела себя опять как такая постимперия. Вот из вещей, которые я совсем недавно для себя как-то вычленил, мы привыкли смотреть, ну, может быть, я привык, да, на вот эту историю ранее ельцинского правительства. Вот есть такие реформаторы, есть во главе них, вот Ельцин, он выходец из номенклатуры, вот они борются, значит, против там аппарата, консерваторов и так далее. А в действительности у Ельцина правительство состояло из двух половинок. И были вот люди, Гайдар и прочие министры, а была вот эти Сосковец, Скоков и все остальное. И что эти люди как бы по факту делали, да, по сути, это была такая настоящая... В общем, вот мы сейчас, да, есть такое слово, возникло у нас там имперец, да, вот эти вот люди были в действительности тогда совершенно настоящие имперцы, которые продвигали разрешение вот всех этих кризисов по краям страны в совершенно имперском манипулятивном ключе. А Ельцин между всем этим балансировал. Между, значит, между своими зарубежными партнерами, с которыми он хотел быть вместе, между демократами и между ними. И вот что получалось, то получалось. Но вот в итоге оказалось столько негативных факторов, что сейчас, я думаю, вообще удивительно, что это все не наступило еще 20 лет назад. Да, что вообще-то говоря, было 30 лет и для Украины строить свое собственное государство, и для стран Балтии войти в Европейский Союз и, значит, отделиться в этом смысле и получить какую-то защиту, и для гражданского общества, и для общества самого по себе сделать много всего хорошего и прекрасного, ставить спектакли, выпускать книги, создавать какие-то, да, системы гуманитарной помощи, как, я не знаю, систему хосписов и всего остального. Это все тоже в действительности происходит как бы вопреки этой тенденции власти, которая просто хочет, значит, концентрировать все ресурсы, там, пользоваться ими, а все остальное по остаточному принципу. Удивительно, что это вообще все было сделано и продолжалось так долго, и что Путину потребовалось 20 с лишним лет для того, чтобы довести страну до состояния полноценной диктатуры. Вообще, скорее, это удивительно, чем то, что не получилось.
Мы так привыкли, что... залог успеха Путина, он кроется в нефти, в ценах на нефть. Но помимо этого, мне кажется, очень важный фактор, какой-то запрос общества он угадал. Уж не знаю, было ли это каким-то запрограммированным проектом его восхождения, или это интуитивно, случайно, но это объятие произошло. Как вы это определяете? Что он угадал в обществе? Почему его на эту волну все-таки подняла страна? Почему получилось то, что получилось сегодня? Я уверена, что дело не только в страхе, в котором он держит страну, да, он и его режим, но и в каком-то... позитивной оценке его личности и того, что он делает.
Ну, здесь надо очень четко разделять то, что происходило в первые 5-6 лет нулевых годов, и условно то, что происходит сейчас. Ну, люди очень болезненно переживают любую дезинтеграцию. Да, человек — существо социальное. И когда социум начинает расползаться и распадаться, человеку страшно. И есть два варианта, как собрать социум назад. Либо это происходит горизонтально, на местах, через grassroots, что-то вырастает, потом эти выросшие деревья составляют собой лес, и вот нормальное общество. Либо это стягивается снаружи. Собственно, как описывал Муссолини фашизм, и, да, как фасцио, то есть вот эти стрелы собрать, стянуть, значит, внешним ободом, и вот общество. И был запрос на то, чтобы эту дезинтеграцию победить. И был запрос на то, чтобы общество ощутило себя едино, потому что иначе людям страшно, людям плохо. Людям плохо в этой ситуации тотального упадка доверия. И можно это доверие, опять же, взращивать, а можно подменить это низовое естественное доверие между людьми, подменить вот этой внешней рамкой. И даже не Путин лично, а Кремль. Кремль в целом, вот вся эта компания Павловский, Волошин и прочее, вполне последовательно, вполне сознательно, если посмотреть на то, что они тогда говорили и писали, это предлагали. В этом не было вот этих вот таких очевидных имперских или там фашистских элементов, которые сейчас есть в государственной риторике, но сама по себе идея, давайте мы все это подморозим и стянем внешними рамками, потому что так общество успокоится и будет стабильность, вот эта идея была. Да, если надо применить репрессии, если надо уменьшить демократию, кого-то прижать, ничего страшного, зато мы общество стянем. И вот эта, вот эта идея, вот этот посыл, который выражался, конечно, символически. Вот мы вернем музыку там, советского гимна, вот мы будем произносить какие-то речи про славу советского российского оружия и так далее. Это все обществом считывалось и вызывало отклик. А дальше происходило следующее. По идее, судя по графикам поддержки, где-то в середине нулевых годов должен был начаться период разочарования. И популярность стала идти вниз. Но здесь произошел нормальный такой авторитарный трюк, потому что к этому моменту телевидение под контролем, экономика в большой степени под контролем, политическая сфера под контролем, значит, дальше можно начинать общество манипулировать и уже раскручивать эти фантомные боли или страхи и так далее, и уже держать общество в тисках. Когда сейчас спрашивают, как российские люди допустили полномасштабные вторжения и войну в Украине, я обычно отвечаю, что они уже на этой точке не могли ничего допустить или не допустить. Они, к сожалению, мы как общество, к сожалению, потеряли возможность как бы сменить власть и по-серьезному на нее влиять. Точка произошла где-то в начале нулевых годов. Вот в тот момент общество в целом, кто-то сопротивлялся, кто-то протестовал, большинство нет, отказалось от своей политической субъектности, отдало себя вот этой власти, которая его стягивает и объединяет, и дальше уже эта власть действует так, как она действует.
Что сейчас, Сергей, не могу про это не спросить, поскольку, да, 3 года войны, уже 4-й год, и, да, вначале это был шок и мешком по голове ударенный. Кто-то ушел во внутреннюю миграцию, кто-то во внешнюю миграцию, кто-то просто бежал, куда глаза глядят, неважно, схватив первую попавшуюся книжку и ребенка под мышку и убежал. Но, тем не менее, сейчас, да, есть некая привычка к этому ощущению, что ты внутри катастрофы, и ты в этом корабле движешься вместе со всем миром, как вы сами уже сказали, потому что налипают все новые и новые какие-то приходящие внешние обстоятельства, которые помогают этому кораблю нестись дальше в пропасть. Как вы сейчас понимаете, ну, хочу задать вопрос, что делать, да? Но с чего начать, да, вот этот процесс осмысления происходящего для того, чтобы какую-то внутреннюю для себя программу возрождения попробовать составить?
Ну, процесс осмысления, он, в общем, не прекращался ни на минуту, и как бы все в нем участвовали, и сказано по этому поводу очень много. Вот у нас есть тоже такой из проектов, которые выросли из закрытого Сахаровского центра, проект «Страна и мир», Sakharov.world, и мы на нем тоже пытались как раз думать, призывать разных публицистов, историков, социологов разговаривать о том, почему это все произошло, и куда мы движемся, и концепций много. И глобализация, которая зашла в тупик. И кризис 2008-2009 года, который мы в силу такой спрессованности и многообразия российских событий, он для нас стал как бы один в череде. Но у нас же много было кризисов. 91-92 кризис, 98 кризис. Ну там дальше еще один кризис 2008, ну один из. А в действительности по миру он ударил глобально. И многое из того, что происходит сейчас, является последствием этого кризиса. И я вижу, к сожалению, желание как бы мировых элит вместо того, чтобы отвечать за ошибки Это ошибки, это не злая воля какая-то за ошибки в управлении. Так или иначе перекладывать эту ответственность на издержки, точнее, не ответственность, а издержки на кого-то другого. Вот. Не знаю, на мигрантов, если мы смотрим со стороны Трампа, или, значит, на тех, кто не может перестроиться в новой профессии и из-за этого одержим какими-то консервативными взглядами, если мы, наоборот, смотрим с такой леволиберальной стороны. Поэтому те идеи, которыми оказалась жила Россия вот после распада коммунистического режима, большая часть этих идей были сформулированы за пределами страны. Евразийство за пределами страны. Ильин, которого так любит цитировать Путин, где он все это писал? За пределами страны. В очень большой степени, в действительности, сейчас Путин следует части таких именно политических идей, которые когда-то формулировал Солженицын. Где Солженицын это делал? Где он писал, как нам обустроить Россию? Со словами, что Украина, Россия и Беларусь — это вот то ядро, которое надо сохранить, а Центральную Азию отпустить. Он это делал за границей. Поэтому вот да, от той интеллектуальной работы, которую мы производим здесь, будет зависеть, куда пойдет страна, в плохую сторону или в хорошую, что будет усвоено и схвачено. А с точки зрения будущего можно много и справедливо говорить о идеологии, о той идеологической рамке, которую выбрал режим, и что действительно она имеет под собой там, да, давние традиции российского империализма или чего угодно еще, но в глубине всего этого все-таки тот момент, что режим в действительности внутренне противоречив. И 14-й год. И 22-й год происходит в тот момент, когда происходит довольно резкое, довольно значительное падение популярности и доверия режимам. Это видно по графикам Левада-центра и других социологических служб. То есть оказывается, что режим ищет выход от внутренних противоречий, потому что он в действительности, он глобально по природе своей, не только как Путин и его окружение, он по природе своей, к сожалению, сложился как экспансионистский. Не в смысле, что обязательно воевать с кем-то вокруг, но один бизнес захватывал другой бизнес, вот эти все рейдерские захваты. В России трудно создавать, есть мало, меньше примеров создания производства какого-то нового, чем захвата чего-нибудь, каких-то рынков. Когда режим лишается возможности захватывать рынки, влияние и что-то не военными средствами, он переходит к военным средствам. Вот это внутреннее противоречие, оно будет в режиме давлеть. Сейчас, если российско-украинская война закончится, она, конечно, закончится на той стадии, что, в общем, новая такая война, будет как бы серьезным испытанием, да, и, соответственно, режиму надо будет как-то с этим противоречием разбираться. Либо начинать новую войну, либо это будет подтачивать режим изнутри. Поэтому у этого режима будет его конец. Я не возьмусь прогнозировать, 5 лет это будет, 10 или 15, но он будет. И в этот момент встанет вопрос, а какие у нас новые идеи на повестке дня? И вот эта часть зависит от нас, от интеллектуалов, по какую бы сторону границы мы ни находились. Но как бы для всех остальных, опять же, важно вот это гражданское общество. Важно, чтобы оно сохранилось. Важно, чтобы сохранились традиции. Поэтому сколько бы тоже я сам не отдавал должное диссидентскому движению, многих навыков не было. И очень важно эти навыки не потерять. Навыки объединения, консолидации, запуска каких-то общественных движений, поддержки — это все, в общем, выработано. И важно, чтобы это не потерялось, и гражданское общество продолжало быть. Наверное, реальная такая настоящая политическая жизнь и политическая борьба внутри страны сейчас невозможна. Но сохранение этих гражданских навыков возможно, и они будут невероятно ценны и полезны в любой точке, в которой в России смогут начаться изменения.
Помню, когда в день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова его соратники, коллеги выступили с таким призывом зажечь в память об Андрее Дмитриевиче свечу на окне. И я помню это чувство удивительное, когда вот ты ставишь свечку и смотришь в окошко, и ты видишь напротив в доме, где эти свечки появляются. Вот сейчас говорю, мне прям мурашки. Мне кажется, вот это очень важно, это чувство сохранить друг друга, да? Друг в друге.
Да, очень важно найти какие-то способы, которые позволят людям узнавать о том, что есть другие люди, которые думают так же, чувствуют так же, и какие-то не давать социальным сетям разрушать нормальное пространство общения между людьми.
Ну что ж, у нас почти тост получился в конце. Спасибо большое, дорогой Сергей. Я очень рада, что мы с вами наконец встретились. И надеюсь, что не в последний раз. Напомню, дорогие друзья, чтобы вы подписывались на радио Сахаров и подписывались на YouTube-канал «Страна и мир». Мы дадим все ссылочки у нас в описании для того, чтобы вы не потерялись. Спасибо вам, дорогой Сергей, и до встречи.
Спасибо. Спасибо за прекрасный разговор. До встречи.